Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя дневная программа. В 16 часов по Киеву она обычно идет и называется «В рабочий полдень». Не могу сказать, что народу набежало, пока народ собирается. Сегодня понедельник, говорят, понедельник день тяжелый. Давайте еще немного подождем. Я с вами поздороваюсь. Ну, и как сказать, проблемы прямого эфира. Знаете, вот такое вот бывает. Значит, Корнеевская, привет из Киева. Сигита, сегодня плюс 12, солнце, безветренно, чудесная погода в Вильнюсе. Спасибо вам, что вы пишете погоду из ваших мест. Не забывайте также, это для меня важно, писать, насколько часто идет реклама и какая. Иногда это совершенно поразительно. Фавидин, как всегда, на месте. Добрый вечер, Воронеж, минус один. Фавидин, я тебе желаю, чтобы быстрее стало теплее. Это невозможно. Свежо, чертовски свежо. Матвей Юрьевич, удачного эфира, спасибо. Любовь Калакайло. Калакайло, правильно. Чикаго, плюс 9. Рим с вами, Светлана Гритив. Катюба, плюс 12. Володя, парашют на пенсии. Харьков сегодня, траур, да. Да. Солнышко светит и греет, но дети, убитые фашистами, уже это не почувствуют. Дети не почувствуют, но фашисты почувствуют. Добрый день из Харькова, сегодня у нас траур. Да, солнечный Кишинев, привет Иркутск, Карловые Вары. Всем привет, в Вильнюсе начинается ледоход, невероятная красота и мощь стихии. Погода просто сказочная, плюс 14, солнце и настоящее весеннее настроение. Это Сигита. Киев плюс 13. Привет из Херсона. Здрасте, я бежала сюда к вам, Елена Май. Спасибо вам большое. Людмила, Кривой Рог, реклама. Предлагают нарисовать портрет суженого. Настойчиво. Привет, город Нежин, плюс 15. Сегодня день рождения Тараса Шевченко, 212 лет. Киев плюс 12 в тени. Поленсия, 76-й лайк, но плюс 8. Ну что ж, тут сразу хочу сказать, что, значит, Франкфурт еще плюс 18, реклама Гума.ua. Гума, ну, в смысле резина или что за гума? Значит, посмотрите, сзади меня вы видите транспарант, значит, анонс. Это такая заставка, которая свидетельствует о том, что наконец появилась в цифровой копии фильм, сериал Гая Ричи, который называется «Молодой Шерлок». Я посмотрел первую серию. Ну, знаете, я скажу вам так. Все фильмы, которые снимает Гая Ричи, надо смотреть, потому что это невероятно самобытный современный режиссер, который тут вдвойне интересно, ибо, как вы знаете, он автор прекрасных двух или трех фильмов, двух, по-моему, да, про Шерлока Холмса, совершенно потрясающих, где много чего сделано, но и вполне естественно, что он решил понять, откуда же Шерлок Холмс взялся. Естественно, я не буду вам ничего рассказывать, хочу только сказать некоторые трудности, с которыми он столкнулся. Ну, во-первых, надо, вы понимаете, было подобрать правильных актеров, во-вторых, придумать какую-то такую завязку, которая бы потом развивалась в настоящем Шерлок Холмсе, да, то есть можно было, конечно, сделать, что он просто там что-то такое делает, а потом вдруг появляются вот эти вот герои, к которым мы привыкли, там Мариарти и другие, да, но его антагонизм самый главный, антагонист. Вот, он пошел другим путем, и, как мне кажется, путем правильным. Кроме того, понимаете, вот этот английский стиль, английский дух, это же все-таки, так сказать, это... Кроме того, надо было показать, почему он такой, вот Шерлок Холмс, откуда у него вот, такие умения, такая интуиция, такая дедукция, Да, вот тоже это все сделано. Все красиво, все тщательно смонтировано. И, конечно, я буду смотреть этот сериал с удовольствием. При этом я хочу сказать, что вот только он вышел, но уже он в очень хорошей русской озвучке. Я не проверял. Возможно, там есть украинская дорожка, поэтому будете смотреть так, как вам будет удобно. Во всяком случае, я вам анонсирую, что это вот то, что называется must-see. Это то, что вы должны в обязательном порядке посмотреть, потому что это такое умное развлекалово. Это молодые красивые люди, это, естественно, любовь, это, так сказать, история этих героев и обязательно, конечно же, преступления, которые Шерлок Холмс пытается и, может быть, даже удачно их разгадывает. Хороший сериал, давайте его смотреть. Первая серия идет порядка 50 минут, то есть там не 43 минуты, в общем, скажем так, все сделано основательно. При этом я хочу сказать, что он, конечно, потрясающий многостаночник Гай Ричи, он параллельно снимает сериалы и параллельно снимает еще и кино, причем два фильма сразу, и вот сейчас вот один из его фильмов новых будет выходить. Но могу вам сказать, что он невероятно профессиональный человек и работает с профессиональной командой, потому что его стиль, там нет такого, знаете, сериал сделан левой ногой. Нет, этот сериал будут смотреть, потому что это здорово. Это первая история. Вторая история, связанная с кино. Не забывайте, особенно те, кто любит сериал «Индиана Джонс», есть сериал «Молодой Индиана Джонс». Сериал, не фильм. Там продюсер тоже Стивен Спилберг. Это сделано лет 10-15 назад. Вот в этом же стиле, с остроумным Индиана Джонсом, молодым парнем, совсем молодым, который ищет всякие древние сокровища, открытия, очень смешной. Американцы запузырили, там много серий, поэтому найдите. Называется «Молодой Индиана Джонс». Это я вам рекомендую. А Фавидин пишет, честно сказать, на Холмсе уже так прокатились, что не особо интересно. По крайней мере, пока что зарубку поставил, но это точно в долгий ящик. Нет, Фавидин, ты сам себя обманываешь. Ты будешь его смотреть. Кроме того, в этом и прелесть. Это вот такой вот уникальный герой, который может быть изображен как угодно. Понимаете, что мы о нем знаем? Мы знаем, что он гений, и мы знаем, что у него трубка, что он играет на скрипке. Фактически, чем меньше в оригинале сказано о, что у него там нет же бородавка на левой щеке и так далее, это все несущественно, понимаете? Вошел человек приятной наружности, ну вот, например, ну вот, что это за приятная наружность? В 19 веке была одна приятная наружность, сейчас другая, в 70-х он там, не знаю, с длинными волосами, сейчас он, ну и так далее, вы понимаете, да? Поэтому вот в этом секрет классики, что классическое произведение, оно потому и классическое, ну вот Ромео и Джульетта, да? Вот всегда же можно опереться на гениальные произведения. Ну вот как выглядел Ромео и как выглядел Джульетта. Да Бог его знает. Молодые, вот и все этим сказано. Поэтому можно делать классическую постановку Ромео и Джульетта, а можно Ромео хочет умереть. Вы знаете, фильм, который, так сказать, такой кичевый немного, да? Ну что, у нас уже 1151 человек. Вы пишете. Ну вот, пожалуйста, Киев, тревога, угроза баллистики. У меня достаточно много материала, то, что я вам должен сегодня рассказать, но давайте, как всегда, начнем с новостей вокруг и в самой Украине. Зеленский сказал, что есть уже 11 запросов от разных стран о помощи в отражении шахедов и не только. Но этот момент должен был наступить. Удар по Харькову 7 марта. Поисковые работы завершены. 10 погибших, 4 пропавших без вести. Deep State сообщает, враг продвинулся возле Гуляйполя. Значит, следующее. Украина уже отправила экспертов по дронам для защиты американских баз в Иордании. Дальше. В Украине декретный отпуск сократят до 4 месяцев, но это с вопросительным знаком. Дальше. В МИДе раскрыли, в МИДе Украины, как Венгрия с пулеметами захватывали украинских инкассаторов. А Орбан, он, как вам сказать, он смешной чувак, но я вам прочитаю, удивительный человек. Премьер-министр Венгрии Орбан обвинил Украину в росте цен на нефть в стране, а также сообщил о своем обращении к Европейской комиссии с просьбой отменить санкции, введенные против российских энергоносителей, то есть вообще их снять. Глава венгерского правительства сообщил о росте цен на топливо в Венгрии. По его словам, причиной является не только война на Ближнем Востоке, но и блокада поставок российской нефти через территорию Украины по нефтепроводу «Дружба». Орбан заявил, что остановка транзита нефти из РФ является угрозой не только для Венгрии, но и для всего ЕС. В связи с этим он созвал чрезвычайное заседание правительства, на котором будет обсуждаться ситуация в энергетике. Значит, он отправил письмо Урсуле фон дер Ляйен приостановить некоторые санкции. Во всей Европе мы должны пересмотреть и приостановить все санкции, наложенные на российские энергоносители. Я инициировал это в письме к главе Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Это прекрасно, прекрасно, давай. Ты хороший, ты давай, ты наш зайчик венгерский. А вот глава Еврокомиссии уверяет, что Украина получит 90 миллиардов евро от ЕС. Все-таки получит. Как, ну, наверное, там написано. Идем дальше. YouTube по жалобе удалил расследование «Украинской правды» о деятельности бывшего главы офиса президента Ермака после увольнения. Не знаю почему, но это надо было как-то аргументировать, да. МВФ призвал готовиться к немыслимому, вот так написано, из-за войны на Ближнем Востоке. Давайте посмотрим. Значит, Кристалина Георгиева, руководитель, заявила, что затяжные боевые действия могут ударить по рынкам, экономикам, а также принести неожиданные вызовы, из-за которых политикам следует готовиться к новой норме, она так сказала. Если новый конфликт окажется длительным, он имеет четкий и очевидный потенциал влиять на настроение рынка, в рост и инфляцию, создавая новые требования к политикам. Шоки могут возникнуть даже после завершения конфликта, что подчеркивает перспективу длительной неопределенности. В этой новой глобальной перспективе думайте о немыслимом и готовьтесь к нему. Ну, мне кажется, это несколько немыслимое. Немыслимое – это какая-то бомба атомная, динозавры вдруг откуда-то побежали. Ну, вот что-то вот такое. Дальше. В партии Орбана подали законопроект об аресте изъятых денег и ценностей Ощадбанка. Это хорошая история, это такая чистая Россия, такое законодательное кормление бандитизма и воровства. Это интересно, пусть они это делают. Силы НАТО сбили иранскую баллистическую ракету в воздушном пространстве Турция. Рост цен на топливо правительства, ну, естественно, Украины, когда я говорю правительство украинское, готовит поддержку для наиболее уязвимых потребителей. И вот абсолютно, ну, большинство новостных сайтов публикует абсолютно сенсационную новость. Я сейчас сделаю перевод. для того, чтобы вы понимали, о чем идет разговор. Это, конечно, феноменальная история, просто абсолютно невероятная. Слушайте внимательно. Об этом писали только в фантастических романах. Ученые из биотехнической компании Aeon Systems PBC использовали скан мозга взрослого насекомого чернобрюшного дроззофилы, известная как обычная плодовая муха. Знаете, дроззофила маленькая такая. Внимание! Чтобы продемонстрировать первую в мире эмуляцию полного мозга, способную воспроизводить различные модели поведения. Значит, они расшифровали, ну давайте я скажу это неудачное слово, они расшифровали 125 тысяч нейронов, ну она же масюсенькая, понимаете, поэтому работали над ней, и около 50 миллионов синаптических связей. Модель была создана на основе та-та-та-та-та-та-та. В результате система смогла предусматривать двигательное поведение насекомого. Теперь я хочу вам, значит, смотрите, вот эта история, сейчас я вам объясню, просто чтобы вы поняли, о чем идет разговор. Это в каком-то смысле идет разговор о цифровом бессмертии. Это показывает полную копию биологического мозга, нейроны, которые соединены по данным электронной микроскопии, функционирующие в симуляции и управляющие тело движения. В настоящее время Aeon Systems заключается в создании крупнейшего в мире коннектома и точной эмуляции мозга мышки, которая имеет в 560 раз больше нейронов, чем мозг насекомого, а также в закладке основы для будущей эмуляции человеческого мозга. Значит, вы, наверное, ну, так сказать, в каком-то смысле понимаете, о чем идет разговор. Разговор идет о цифровом бессмертии. Другими словами, мы получаем нашу электронную копию нашей сути, вот полностью, полностью, полностью чего. Я сейчас не говорю, что это сложно. Еще раз, я не говорю, что у нас триллионы. Все, не надо это забудьте. Это не имеет никакого значения. Они взяли дроззофилу. Я читал другой материал, может, я вам его прочитаю. В чем важность? Муха эта существует в компьютере и двигается, ходит, смотрит. То есть она живая, но в компьютере. Но живая. Понимаете? Ну, там ничего сложного нет. Мы не сравниваем это даже с мышкой. Понимаете, в чем дело? Она не знает, что она живет там, в компьютере. Но она живет в компьютере. Там постучишь, и она убегает. Значит, раньше биологи, когда говорили об этом, они говорили, нет, Игорь Чехия, но это же только копия. Послушайте, я об этом очень много могу говорить, но скажу вам следующее. Просто, чтобы вы понимали. Дело в том, что самой большой загадкой является, что такое человеческое сознание, вот это ощущение «я». Что такое «я»? Некоторые считают, что это биохимическая реакция, понимаете, да? То есть как некая биохимическая реакция, которая рождает вот это вот понятие, да, что это я. Вот то, чего не могут животные, они не могут посмотреть на себя со стороны. Есть вторая история. Я прочитал недавно исследование, где-то страниц 14, где считается, что вот это «я», вот это наше ощущение, то, что ну, некоторые называют «душа» и так далее, вот это «я» – это область в гипоталамусе. Значит, Суть не в этом, где это находится, как это устроено, это электрохимическая реакция или это какое-то вещество. Самое главное, что это существует. И дальше я говорю волшебное слово искусственный интеллект. Кроме того, сейчас делаются, вы знаете, компьютеры новые, которые совершают триллионы операций за какую-то там долю секунды, и которые могут, ну, разложить вот это все, что сделали с этой мушкой, разложить человеческим мозгом. Ну, года не будут работать. Да, понятно, человеческий мозг – сложнейшее устройство и так далее, и так далее. Ну, мы же никуда не торопимся, правильно? То есть, другими словами, безусловно, будет цифровая копия наша. Мы сможем существовать в компьютере. Конечно, есть специалисты, которые говорят, что, ну, вот ты существуешь в компьютере, представим себе, да, но это же уже не ты. Это большой вопрос. Потому что то есть будет ли момент этого перехода для того, чтобы ты мог отказаться от своего старческого тела с недугами и так далее. Понимаете? То есть здесь вопрос не так, что «Боже, я умираю, до свидания», а тебе говорят «Давай, давай, умирай, все равно ты в компьютере там, мы с тобой будем там разговаривать». Нет. То есть это, конечно, приятно, что где-то ты продолжаешь свое существование, но хотелось бы этой непрерывности, понимаете, да? Посмотрим, посмотрим. Это разрабатывают, и это, конечно, не стоит на там, ну, я не знаю, завтрашний день этим заниматься. Но как знать? Еще раз повторяю, вот эта новость по поводу мушки Дроззофилы, которую полностью, подчеркиваю, полностью перенесли в компьютер, и она там летает, убегает, пытается сожрать какое-то, что там эти дроззофилы едят. Только она бессмертная, она не умирает, потому что это электронная копия. Понимаете? Может быть, вот это и есть рай. Я тогда не знаю, что такое ад. Но это очень-очень интересно. Это очень-очень интересно. Тут есть еще один момент, о котором я хотел сказать. Написано очень много работ. Вот если, например, просто человек получает бессмертие, ну, неважно как что-то такое придумали, что-то там, он все время обновляется, там все у него отрастает, то мир немного обессмысливается, потому что ну вот представьте себе, какой там, ну там, не знаю, Путин, да, вот Путин, неважно, Путин, Трамп и так далее, вот они будут жить вечно, но они же никому не уступят свое место, понимаете? И тогда вот эта социальная лестница, о которой мы говорим, она никак не будет работать. То есть вы понимаете, там это определенные такие, ну, сложности. Хотя если это появится, ну, появится и какой-то механизм, так сказать, обновления. Понимаете, в чем дело? То есть мы этого не знаем. Это вообще как бы другая реальность. Это наша реальность, но совершенно другая. А вот переход в цифровую копию, потому что, ну, сколько наше тело можно тянуть? Ну, говорят, биологический возраст 120 лет. Ну, 120 лет, ну, все, надо. А в цифровой копии, ну вот, например, вот я сейчас веду эфир, какое имеет значение? Я живой или это моя цифровая копия, которая с вами общается? С реальными людьми и с какими-то цифровыми и так далее. В общем, знаете, как говорят Игорь, Андрей, они себе обновление придумали. Послушайте, я же серьезно говорю, мне в этом смысле Путин, Шмутин или даже и я, и все мы пешки в игре. Это серьезные научные исследования. Это такая, ну, очень важная вещь, и она важна в прикладном значении. Потому что если, например, делается цифровая копия, то, ну вот мы хотим полететь на Альфа Центавра. Альфа Центавра – это ближайшая к нам галактика, которая движется к нам. Но она движется к нам с огромной скоростью. Когда-то наша галактика сольется с Андромедой. Но проблема заключается, что она к нам прилетит через 4 миллиарда лет. Не миллионы, а миллиарды. Ну, с точки зрения космоса, это жук чихнул, понимаете? 4 миллиарда лет, вот такие вот расстояния. И если, например, летят космонавты куда-то, то зачем отправлять живых космонавтов? Отправляются цифровые копии, и эти цифровые копии, ну, может быть, кто-то вставлен в робота и так далее. Почему? Потому что надо же обслуживать. Но тоже я вам могу сказать, что я как бы тоже, ну, такой из села. Потому что почему обязательно должен быть человекоподобный робот? Ты в цифровом виде, находясь в памяти компьютера, даешь указания там каким-то системам, и эти системы реагируют, там не надо ни туалет, ни кислород, ни так далее. В общем, короче говоря, я не знаю, увидим мы с вами или нет, но это безусловно будет, потому что появился искусственный интеллект и появились невероятные квантовые компьютеры. Они только, конечно, в зачатке, но квантовые компьютеры, основанные на квантовой физике, на принципах неопределенности, они совершают совершенно немыслимое количество вычислений. То есть, ну как, вот если надо, например, там, ну я условно говорю, 5000 лет для того, чтобы разобрать наш мозг и все связи, все как, куда идет, почему и так далее, то именно для этого нужно там 6 часов. Понимаете? Ну вот, ну так оно вот устроено. Вот это идет вперед по каким-то неизвестным нам законам. В гостях у Кафки пишет: вопрос в том, куда и как поместить чувства, радость, гнев, любовь. Послушайте меня. Вот как-то же у нас оно помещается, цинично сказал я. Мы сделаны из плоти и крови. Значит, конечно, если в нас сидит Господь Бог, кусочек его, то будет сложно с ним договориться. Но если, простите, есть серьезные работы, написанные на том, как возникает любовь, как возникает привязанность и так далее. Понимаете, в чем дело? Если бы это все было чисто божественное, как мы привыкли говорить, романтично, то тогда бы не было феромонов, тогда бы не было, ну, понимаете, да, любовь. Ну, мы вчера с вами говорили про коалы и про ленивцев. Непонятно, как коалы и ленивцы дожили до нашего времени, если ты просто спокойными шагами подходишь к ним и съедаешь их. Они так и находятся в спящем состоянии. Значит, как-то же это все работает, и они как-то размножаются, ну, вы знаете, с помощью инстинктов. То есть, простите, оказывается, вот такая любовь, как мы принято у нас говорить, вот влюбились, потом появились дети. Нет, можно и без этого. Мартовские коты. Все, понимаете, совокупление на основе инстинктов, ну, слава Богу, и у нас есть любовь, которая, к сожалению, часто приносит нам горе и несчастье. Ну, хорошо, давайте идем дальше. Просто я вам говорю, что, ребята, это все будет, и это не так далеко. Россия стала третьей среди экспортеров оружия в 2021-2025 годах, хотя ее поставки резко упали. Дальше. Лесная отрасль Украины получила рекордную прибыль в 2025 году. Дальше. В Италии стартует престижная многодневная велогонка Тирена-Адриатика. Дальше. Давал Искусственный интеллект давал миссии и убедил в заговоре. В США мужчина покончил с собой после инструкций искусственного интеллекта. Дальше. Ученые выяснили, это я вам вечером прочитаю, я открываю. Ученые выяснили, почему люди не могут устоять перед вкусным перекусом, даже когда сыты. Напомните мне вечером, чтобы я вам прочитал. Так, сообщение ваше я видел. Значит, теперь давайте пойдем. Я вам буду всякое интересно читать. Азербайджан предотвратил серию иранских терактов, подготовленных к СИР. Среди целей израильское посольство в Баку, синагога, еврейские общественные лидеры и нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, по которому идет треть израильского нефтяного импорта. 7 граждан Азербайджана задержаны. Днем ранее иранские дроны атаковали азербайджанскую территорию. Один взорвался рядом со школой, 4 ранены. Баку отозвал дипломатов из Тегерана, обвинил Иран в терроризме. Это, кстати, дальше. В Лондоне полиция арестовала 4 иранских граждан. 3 из них также имеют британское гражданство по подозрению в слежке за объектами еврейской общины с целью подготовки атак. Премьер-министр Стармер заявил, что только за последний год иранский режим причастен к более чем 20 потенциально смертоносным операциям на британской территории. Это и есть настоящее лицо режима, пишет автор. Не переговорщики в Женеве, а дроны над азербайджанскими школами и агенты, следящие за лондонскими синагогами. Война с Израилем и США обнажила то, что и так было правдой. Иранский режим – это глобальная террористическая сеть, прикинувшееся государство. Пишет Пастухов. В случае Ирана, значит, у него заголовок такой. Любопытно, как срабатывают аналитические двойные стандарты, когда речь заходит об Иране и о России. В случае Ирана имеется практически единодушный консенсус, что при наличии у режима ядерного оружия в ситуациях, подобных той, которую мы наблюдаем, он бы его применил, потому что все решения сосредоточены в руках силовой верхушки, которой нечего терять, потому что в случае поражения им ничего не светит, кроме тюрьмы и даже казни. Из этого делается вывод в пользу войны, чтобы не допустить создания Ираном ядерного оружия. В случае России наблюдается прямо противоположный консенсус, что путинский режим не применит ядерного оружия, даже если ему будут угрожать стратегическое поражение в войне с Украиной. Причем такой точки зрения придерживаются те же самые эксперты, которые убеждены в том, что Иран в аналогичной ситуации не стал бы колебаться. Я вам хочу сказать, что меня страшно удивило, на мой взгляд, ну, странный пост Пастухова. Вы знаете мое отношение к Пастухову. Это вот такой, ну, интереснейший человек, интереснейший аналитик. Ну, понятно же, что Иран применит, а Россия еще подумает. И Иран применит, потому что это фанатики. Это фанатики, это нереальные люди. Это фанатичный режим во имя вот того, кто наверху. Потому что тот сказал уничтожить евреев, всех обратить и так далее. Поэтому любыми средствами. Ну, понятно, что... Но дело в том, что в России сволочи, подонки... преступники и так далее, но не фанатики. Путин хочет жить. В России нет вот этих вот, как мы наблюдаем в Хамасе, вот этих вот страшных, которые бегут с бомбами, обвязавшись. Ну, нету этого. Нету религиозного культа, где записано, что надо уничтожить соседа. Это блажь Владимира Путина и покорность россиян. То же самое и про Северную Корею. Да, это невероятный, ужасный чувак, но у них нет, вообще, я не знаю, в Корее есть какая-то религия? Нет, ну, вы знаете, там есть вот это, как в Китае, вот в этих восточных странах, чему-то там они молятся. Но дело в том, что это не религиозные фанатики, у них нет религиозной доктрины уничтожить, например, Южную Корею. Можно уничтожать, а можно и не уничтожать. Посмотрим, как получится. То есть Путин, я не знаю, до какого состояния он себя должен довести, и вы это прекрасно понимаете, чтобы использовать ядерное оружие. Потому что он сгорит в ответном ударе, а он не хочет, а иранцам и хамазовцам все равно. Это смерть потом девственницы. Во имя тебя, Аллах, выполняя твою волю. Люба Колокайло. Нет, Колокайло. Люба Колокайло. Спасибо вам за донат. Благодарю вам. Благодарю вас. Поэтому я не могу согласиться. Действительно, это разные люди, это все разное. Про сумасшедшего Орбана я вам уже сказал. РБК сообщает, спецпосланник американского президента Стив Уиткоф сообщил, что лично просил российскую сторону не передавать Тегерану разведывательные данные. Об этом он заявил журналистам во время перелета в Майами вместе с президентом Трампом. Один из журналистов поинтересовался, связывался ли Уиткоф с Москвой, чтобы попросить не передавать иранцам информацию о целях и другую помощь. «Я это решительно заявил», — ответил Уиткоф. После вопроса, считает ли он, что такого рода помощь оказывается, Уиткоф выразил надежду, что нет. Трамп, в свою очередь, заявил, что у него нет никаких подтверждений этому. Если дело и обстоит так, то они, российская сторона, работают не очень хорошо, потому что у Ирана дела идут тоже не очень хорошо, сказал Трамп журналистам. Пошутил. Зетники. Я же обожаю вам читать зетников, да? Зет-блогеры сообщают. В данный момент украинцы ведут охоту на наши системы ПВО, собственно, ПУ, КП, РЛС и так далее, пытаясь выбить ЗРК и расширяют удары в глубину. Этот фактор в том числе свидетельствует о подготовке ВСУ к новому наступлению или удару в весенне-летний период по территории России. Части и соединения готовятся, идет их доукомплектация и довооружение. Выводы из прошлых акций, прежде всего вылазки и попытки отторжения части Курской области Российской Федерации, сделаны. По данным моих источников, пишет Зетник, проблем с оружием и боеприпасами противник не испытывает. Приток живой силы, помимо насильной мобилизации, обеспечивает наплыв наемников из-за рубежа, прежде всего из Латинской Америки. Налажены каналы поступления живого мяса из Африки и Азии, Ближнего Востока. В ходе наступления планируется применение авиации со своими вариантами планирующих боеприпасов. Отсюда и пристальное внимание к нашим системам ПВО. Так написано. То есть не русские готовятся к удару, а украинцы готовятся к удару. Вот так. Есть такой довольно жесткий в выражениях экономист Дмитрий Некрасов. О влиянии войны в Иране на мировое предложение нефти. Мне очень сложно представить себе ситуацию, в которой война длится несколько месяцев. Цены на нефть составляют более $100, а через Ормузский пролив никто не плавает. Это просто экономически невозможно. Я и раньше-то с огромным скепсисом относился к угрозам Ирана перекрыть пролив, а сегодня ограниченность подобных угроз просто очевидна. Цены на нефть непредсказуемы и в моменте зависят больше от психологии спекулянтов, нежели от соотношения спроса и предложения физической нефти. Однако, если не гадать о ценах, а просто оценивать вероятность реального физического дефицита на мировом рынке, то на обозримом горизонте подобный дефицит не просматривается даже в теории. Видите? Не упал и заплакал, а вскочил и засмеялся. Путин запретил выдавать за рубеж служивших в российской армии иностранцев. Согласно закону, запрещается выдача для уголовного преследования иностранцев или лиц без гражданства, которые проходят или проходили службу по контракту в российской армии или иных воинских формированиях России. Ну, к чему это может привести? К огромному количеству... Вот я вам вчера показывал их, помните? Из Китая, из откуда только они не... Это самое, из Кении, из Чада и так далее. Все они будут оставаться в России, жениться и все. Такое вот будет. Да, запретил. Ну да. Но вы понимаете, тут же есть нюанс. Дело в том, что он запретил, но это нарушение закона. Почему? Потому что, во-первых, Россия нарушает законы против наемничества. Это раз. А второе, они ведь граждане своей страны. Понимаете? И страна может подать в Международный суд, в Интерпол и так далее с требованием выдать их граждан. Что это такое? О чем сегодня пишут британские СМИ? Мировые фондовые рынки резко упали после того, как цена нефти превысила $100 за баррель на фоне обострения конфликта вокруг Ирана. Это усилило опасения по поводу новой волны инфляции и почти уничтожило надежды на скорое снижение процентных ставок в Великобритании. Одновременно выросла доходность британских государственных облигаций, что стало самым резким падением рынка облигаций со времен мини-бюджета Ли Страсс в 2022 году. Страны G7 обсуждают экстренную меру. Выпуск нефти из стратегических резервов до 400 миллионов баррелей для стабилизации рынка. Трамп тем временем заявил, что высокая цена нефти – небольшая цена за глобальную безопасность. Закрытие воздушного пространства в странах Ближнего Востока – вызвало серьезные сбои в авиасообщении с Великобританией. С вечера пятницы отменено более 200 рейсов. British Airways не летает в Абу-Даби, Бахрейн, Доху, Дубай, Тель-Авив, но направила широкофюзеляжные самолеты на дополнительные рейсы Маскат-Хитроу, чтобы эвакуировать застрявших пассажиров. По оценке консалтинговой компании Advito, сейчас в странах Персидского залива, Индии и Восточной Африки находится не менее 6 тысяч британских путешественников. В правительстве разгорелись споры вокруг визовой системы для работников ухода, care workers. Сохранение зависимости от иностранного персонала может обойтись налогоплательщикам почти в 10 миллиардов фунтов с 26 по 30 год. Треть этой суммы связано с членами семей работников, остальная часть – с социальными выплатами и налоговыми льготами. Видите, кто-то же должен ухаживать. Хороший текст. Его превосходительству, верховному руководителю Исламской Республики Иран, аятолле Сейеду Моджтабе Хосейни Хаменеи. Уважаемый господин, Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания верховным руководителем Исламской Республики Иран. Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества, самоотверженности. Уверен, что вы с честью продолжите дело вашего отца и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний. Со своей стороны хотел бы подтвердить нашу неизменную поддержку Тегерана и солидарность с иранскими друзьями. Россия была и будет надежным партнером Исламской Республики. Желаю вам успехов в решении стоящего перед вами непростых задач, а также крепкого здоровья и силы духа. Ну, вы понимаете, вот этот набор слов, который ничего не обозначает, помощи вам никакой не будет, мы вам ничего не дадим, ни туда, никуда. Так что выживайте, как хотите. Владимир Путин. Аркадий Дубнов. Этой ночью 10-го дня иранской войны Иерусалим впервые спал без сирены воздушной тревоги. И сегодня же утром стена плача в Иерусалиме впервые с начала войны вновь стала доступна для молящихся с ограничениями до 50 человек. Это количество определяется вместимостью ближайшего укрытия. Во как. Остальные регионы Израиля по-прежнему небезопасны, хотя интенсивность запусков иранских ракет заметно снизилась. XXI век говорит: «Доброго дня, какой некрасивый жест». Где? Я просто показал вам мой красивый палец. У меня очень красивые руки, мне мама говорила, длинные пальцы. Почему я не могу показывать вам то, чем я горжусь? Я могу вот так показывать, вот так показывать, вот так. Ну, показал средний палец. Я вас умоляю. Я ничего не имел в виду. Михаил Крутихин пишет. Иранские оппозиционеры уже прозвали Моджтабу Хаменеи Муштаба. То есть они заменили ДЖ на Ша, муж по-персидски мышь, намекая на то, что он прячется в какой-нибудь норе. Потрясающе. Ну, что сказать? Сейчас. Тут на чего-то надо нажимать. О боже, сейчас, простите, тут... А, вот, готово. Все. Секунду. Иван Яковина скептичный. Ребята, будьте добры, вас 2.14, 2... Да, это знак кактуса. Спасибо, что вы мне подсказали. Будьте добры, доведите до 1000 лайков. Пожалуйста, там активно нажмите, ладно? Яковина, Трамп и себя угробит, и остальной мир. Какой же старый мудак. Одна надежда, ему покажут цены на нефть и рейтинги, после чего он быстро объявит себя победителем и закончит эту бестолковую заваруху в Персидском заливе. Ну, можно и так написать. Вот очень интересную вещь. Светлана, у меня 5 раз была реклама, интернет-магазин орехов, сухофруктов, парфюмерии, косметики, таблетки, Marketplace Joom. Да, ну, хорошо. Хорошо. А вот у Татьяны Ивановны вообще не было никакой рекламы. Вот смотрите, здесь же со странами Ближнего Востока происходит та же история, которая происходила только в сжатом виде, с Европой. Вы помните, Европа. Ну ладно, ну это самое, стерпится, слюбится. Теперь они вооружаются. Ой, дайте нам это, дайте нам. Ну, понимаете, да? То есть есть такое украинское, классическое для детей. Я много раз говорил, такое произведение называется «Беда навчить», то есть «Беда научит». Вот страны Персидского залива, Ормузского пролива, вот они с этим делом сейчас знакомятся. Что оказывается, если вдруг по ним жахнут, они ни к чему не готовы. Война с Ираном меняет Ближний Восток необратимо. И дело не только в военных итогах. Уничтожение пусковых установок, разбомбленных штабах КСИР, убитым Хаменеи. Дело в том, что регион впервые за десятилетия получает шанс переустроиться заново. Иран был главным источником нестабильности на Ближнем Востоке. Он финансировал Хизбаллу, Хамас, хуситов, другие группировки. Он дестабилизировал Ливан, Сирию, Йемен, Ирак, угрожал судоходству в Персидском заливе и держал в страхе арабские монархии, которые пытались сделать вид, что угроза их не касается. Теперь эта угроза ослаблена, и у арабских стран региона есть возможность сделать то, что они откладывали годами, четко определить, кто их враг, а кто потенциальный партнер. Факт очевиден. Израиль никогда не финансировал террористов, Израиль не обстреливал танки в Ормузском проливе, он не поддерживал хуситов, атаковавших саудовскую нефтяную инфраструктуру. Все это делал... Откуда руки у Ганапольского растут? Не надо это произносить. Откуда? Я и сам это знаю. Я знаю откуда. Все это делал Иран, пытаясь... Сейчас, секунду. Все это делал Иран, страна, с которой арабские монархии пытались выстроить отношения. Соглашение Авраама, ну, аврамические соглашения, вы знаете, это, так сказать, триединство, так сказать, триединство трех религий. Это предложил зять Трампа, вот аврамические соглашения, и это такое хорошее дело. Скайдивер Призанер бросил чашку кофе. Спасибо вам большое. Тут пишет Анна Маркс. Я сказал, откуда растут руки. Анна Маркс пишет, оттуда. Алекс Бен. А так хотелось написать. А вы напишите, Алекс. Посмотрите. Хотя эти руки растут не оттуда, откуда у всех. Эта рука с задней стороны изогнется и в обязательном порядке забанит. Алекс Бен, не очень погуляйте. Что-то эти ручки умеют, понимаете, откуда бы они ни росли. Но котлеты я сделал просто потрясающие. Просто, поверьте мне. Фавидин пишет, а чего стесняться, плечи – дело обычное. Фавидин. Правильно. Соглашение Авраама отметили контуры Миша Швец. Только заметил, наберу после эфира. Ага. Хорошо. Боже мой, подождите. Да что? Вот Миша Швец. Гадя Петрович. Не обращайте внимания, Матвей Юрьевич, не у вас одного руки оттуда растут, у меня тоже. Ну, гениально, ну, понимаете. А душечка пишет, руки из мозга, и им управляемые. Ребята, вы, конечно, понимаете, вот для этого и существует этот эфир. Мы соединяем серьезное со смешным. И, ну, я вас умоляю, бубнить, что-то такое, делать какие-то серьезные эфиры с натужным. Послушайте, сколько той жизни, вы посмотрите, что происходит. Давайте жить весело и признавать свои недостатки. Соглашение Авраама наметили контуры нового регионального порядка. Война показала, внимание, что этот порядок не дипломатическая абстракция, а насущная необходимость. Теперь его нужно строить всерьез. Дипломатические отношения, экономическая интеграция, инвестиции, общая архитектура безопасности. Ближний Восток без ядерного Ирана, его от террористических прокси – это другой регион. Регион, в котором мир возможен, но только если его участники сделают правильные выводы из того, что происходит прямо сейчас. Это, я вам хочу сказать, очень правильно написано. Так жить невозможно. Понимаете, они живут хорошо, ездят на лучших машинах, полиция у них, вы знаете, на чем ездит. Но дело в том, что у них нет, как минимум, никакого стратегического запаса, потому что, вы меня простите, они всегда были убеждены, что кому на нас нападать? Иран, Иран там этот аятолла, это же одна религия, все мы молимся Аллаху. Да, получили, что хотели, твою мать. Там еще одна статья по этому поводу, что надо, по всей видимости, делать НАТО, типа НАТО. То есть, понимаете, одна страна не может потянуть все вооружение, мы это понимаем. У них там нет Соединенных Штатов, или они, можно сказать, все Соединенные Штаты, потому что они богатые, но вот так вот они, все будет хорошо. У нас туристический рай. Вот вам, пожалуйста, пишет Church Maverick. Исламский проповедник из Калифорнии Усман Фарук обратился к американцам с таким заявлением. Я вам его покажу. Все они на, я бы сказал, на одну харю. Вот понимаете, вот такое. Вот что там за лицо, никто не знает. Почему я так говорю? Понимаете, дело же не в том, как человек выглядит. Он нормально выглядит, но он слуга того, кто наверху, и поэтому надо накрыться сверху, надо бороду отпустить и сказать: никто не сможет остановить ислам в Америке. Это не ваша страна, это наша страна. Это земля Аллаха. Если вы хотите жить там, где нет мусульман, отправляйтесь в ад. Вот меня интересует, как американцы это воспринимают. Это, можно сказать так, это просто мнение. Это мнение человека. Это не ваша улица, это наша улица. Острые козырьки. Но это мнение. Не знаю. Я, конечно, большой поборник демократии, но я бы вышвыривал. Это угроза. Россиюшка, березушка, жопушка. И что там еще? Березонька и так далее. Пишет не ТВ. Вот это я понимаю пропаганда. Вот как навалили, не постеснялись. Слушайте. Лента.ру. Выступавшая за СССР лыжница ордена. В Швеции упадок, Россия развивается. Дальше он пишет: ребята, держитесь, не попадайте со стульев. Сейчас в Швеции не так сладко. Зарплаты, а особенно пенсии, там маленькие. Еще и все подорожало, особенно после ковида. Многие магазины закрываются, а люди теряют работу. Теперь факты. На 1 марта 2026 года средний размер пенсии в Швеции составляет 186 770 рублей. Пенсии по старости в Швеции 224 тысячи рублей. Пенсия по инвалидности 177 430, по потере кормильца 121 400, а социальная пенсия 121 400. А в России какая пенсия, скажите мне, средняя? Средняя пенсия по старости. Ну, просто пенсия по старости какая? Я понимаю, что эта сучка, так сказать, что ей сказали, то она сказала. Ну, просто интересно. Вот это вот все. 25 тысяч. Не, ну, конечно, Россия идет вперед. Говно-то впереди, вот она в говно идет. Ну, как иначе сказать? Вы понимаете, что этих пропагандистов надо расстреливать на месте их работы? Понимаете? При этом они это пишут своему народу, это Лента.ру. И народ, да, раз написали, то значит так оно и есть. Фавидин, у моих стариков 19 и военная под 50. Ну, Фавидин, я очень рад, но почему обычная 19? Вот пишут, минимальная пенсия 9. А минимальная страховая 14. Все, ребята, достаточно. В Швеции очень плохо. В Швеции очень плохо. Кактус. Швеция гибнет. В последней украинской атаке ракетами «Атакамс» и «Шторм Шэдоу» на склад российских беспилотников «Шахед» в аэропорту Донецка есть несколько важных деталей. Целью был так называемый новый терминал аэропорта, место, которое многие помнят, потому что в 2012 году тысячи и тысячи болельщиков стекались туда, чтобы поддержать свои национальные сборные во время чемпионата Европы по футболу. 14 лет спустя Россия превратила это место в хранилище и пусковую площадку для беспилотников «Шахед», используемую для Украины. Ну, короче говоря, туда зафигачили «Атакамс» и «Шторм Шэдоу» и расхерачили все это в разные стороны. Зато пенсию, сука. Вот этот внук Хомейни, внук аятоллы Хомейни Али Ахмад Хомейни на прошлой неделе. Израильтяне прекрасно знают, в тот день, когда исламский мир получит такую возможность, мы уничтожим Израиль, так же, как пытался сделать Хамас. По данным СМИ, эти слова прозвучали в интервью ливанскому телевидению «Аль-Майядин», где Хомейни говорил, что если мусульманские страны получат возможность атаковать Израиль, они сделают с ним то, что сделал Хамас. Ну, все, не жить тебе. Они странные люди какие-то, ну. Ну и приятная новость. Вы знаете, сейчас приятную новость трудно найти. Премьер-министром одной из крупнейших и экономически сильнейших земель Германии впервые станет человек с миграционным прошлым, чьи родители были турецкими мигрантами. Джем Оздемир, один из главных критиков Эрдогана в Германии, из-за чего он регулярно получал угрозы в свой адрес. В 2016 году при его активном участии Германия официально признала геноцид армян. Оздемир на протяжении многих лет активно поддерживает Украину и неоднократно высказывался против политических репрессий в России. По итогам выборов 8 марта 2026 года его партия «Зеленые» опередила ХДС и получила право начать формирование коалиционного правительства. Ну, поработали час 06. Благодарю вас. Поздравляю всех с высоким. Вот тут вот интересно написано. Значит, тут, значит, такую... Сейчас. Ну, там было написано, что... О, Джордж, у нас впервые ракетная атака из Ливана по центру страны. в Израиле. Ну, Георгий, ну, значит, не будет Ливана. Вы же понимаете, как это работает. Мы с вами прекрасно понимаем, как это работает. Пожалуйста, поставьте лайки, подпишитесь на канал, сделайте перепост. И просил бы вас не забывать, что сегодня в 21 час будет программа «Гонопольская правда». Спасибо вам и до встречи в 21.